Николай Семенович Лесков, герой Отечественной войны по графу Льву Николаевичу Толстому. Глава номер один. Рассуждающий смертный. Пятый том «Войны и мира» только что на днях вышел и до сих пор прочитан, вероятно, весьма немногими. Долгожданный том этот, против всеобщих ожиданий, не заканчивает собой художественного и интересного сочинения графа Толстого. Романтическое движение во всех трех частях этого последнего тома относительно очень невелико, но мы в своей газетной статье не можем в подробностях следить за этим. Признавая все значение, какое имеет новое сочинение графа Льва Николаевича для литературы, мы не можем посвятить этому такого критического разбора, какого прекрасное сочинение это заслуживает. Это дело месячных журналов, имеющих все удобства и все обязательства заняться подобным разбором всех сторон такого крупного литературного явления, как «Война и мир». Мы желаем дать только отчет об этой книге и познакомить своих читателей с интереснейшими деталями исторических дней 12-го года. С такой задачей мы начинаем нашу статью, которую и просим отнюдь не считать попыткой написать критику. Романтические передвижения в пятом томе заключаются в следующем. Ростовы уезжают из Москвы, Наташа встречается с раненым князем Андреем Болконским. Николай Ростов уезжает во время войны ремонтером в Воронеж и встречается там с княжною Марией. Затем князь Андрей умирает на руках Наташи и княгини Марии, Елен Безухова, собирается выйти замуж за двоих разом и умирает, приняв неосторожно усиленную порцию какого-то секретного лекарства. Пьер Безухий собирается убить Наполеона, долго остается в плену у французов и вообще мычет горькую жизнь. Все это столь бесцветное в сухом перечне, в каком оно здесь представлено, конечно, рассказано Толстым опять с огромным мастерством, характеризующим все сочинение. В пятом томе, как и в четырех первых, нет утомительной и неловкой страницы, и на всяком шагу попадаются сцены, чарующие своей прелестью, художественную правдою и простотою. Есть места, где простота эта достигает необычной торжественности. Как и на образчик красот подобного рода, мы позволим себе указать на описание предсмертных дней и самой кончины князя Андрея Болконского. Прощание князя Андрея с сыном Николушкою, мысленный, или лучше сказать, духовный взгляд умирающего на покидаемую жизнь, на горести и заботы окружающих его людей, и самый переход его в вечность – все это выше всяких похвал по прелести прорисовки, по глубине проникновения во святая святых отходящей души и по высоте безмятежного отношения к смерти. С этой страницей у нашего талантливого писателя мы могли бы поставить рядом лишь одну известную страницу, на которой пером Диккенса описана смерть маленького Домби, где некто не сходит под розовые занавесы постели больного ребенка и руководит переходом души его в одну из обителей, которых много у нашего отца. Но страница, написанная нашим художником, далеко превосходит ту блестящую страницу Диккенса, о которой мы вспоминали и которая считается образцом описаний сцен подобного торжественно-грустного рода. Она превосходит ее простотою, силой и эффективностью, в которой, собственно, и заключается свой великий и недосягаемый эффект. Здесь нет розовых занавес даровитого Диккенса, здесь просто отход души, серьезный, но не страшный, торжественный, но не эффектированный. Это описание сравнительно проще всего в этом роде, как строгая творческая музыка композитора-драматурга по сравнению с шумихою трелей мотивиста. Берем эту страницу за образец красот пятого тома сочинений графа Толстого и делаем из нее выписку. Дело идет таким образом. Князь Андрей умирает от раны. Раненый, он встретился случайно с Наташей и остался на ее попечении. Он рад этой встрече. Между ним и Наташей не происходит никаких объяснений по поводу ее измены ему и всей ее печальной истории с Курагиным. И князь, и Наташа молчат и снова любят друг друга. Вот как описывает автор своим волшебным пером отношение князя Андрея к Наташе, прежде чем отходит до самой смерти Болконского. Это было вечером. Он, князь Андрей, был, как обыкновенно после обеда, в легком лихорадочном состоянии, и мысли его были чрезвычайно ясны. Соня, приемыш Ростовых и невеста их сына Николая, сидела у стола. Он задремал. Вдруг ощущение счастья охватило его. «Она. Это она вошла», – подумал он. Действительно, на месте Сони сидела только что неслышными шагами вошедшая Наташа. С тех пор, как она стала ходить за ним, он всегда испытывал это физическое ощущение ее близости. Она сидела на кресле боком к нему, заслоняя от него свет свечи, и вязала чулок. Она выучилась вязать чулки с тех пор, как князь Андрей сказал ей, что никто не умеет ходить за больными, как старые няньки, которые умеют вязать чулки, и что в вязании чулка есть что-то успокоительное. Тонкие пальцы ее быстро перебирали изредка сталкивающиеся спицы, и задумчивый профиль был ясно виден ему. Она сделала движение, клубок скатился с ее колен. Она вздрогнула, оглянулась на него и, заслоняя свечку рукою, осторожным, гибким и точным движением изогнулась, подняла клубок и села в прежнее положение. Он смотрел на нее, не шевелясь, и видел, что ей нужно было после своего движения вздохнуть во всю грудь, но она не решалась этого сделать и осторожно переводила дыхание. В Троицкой лавре, во время путешествия раненого и Ростовых из Москвы, они говорили о прошедшем, и он сказал ей, что если бы он был жив, он благодарил бы вечно Бога за свою рану, которая свела его опять с нею, но с тех пор они никогда не говорили о будущем. «Могло или не могло это быть?» – думал он теперь, глядя на нее и прислушиваясь к легкому стальному звуку спиц. «Неужели только затем так странно свела меня с нею судьба, чтобы мне умереть? Неужели мне открылась истина жизни только для того, чтобы я жил во лжи? Я люблю ее больше всего на свете. Но что же мне делать, ежели я люблю ее?» – сказал он, и вдруг невольно застонал по привычке, которую он приобрел во время своих страданий.